основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня около 19 градусов тепла и без осадков. В Петербурге дождей также не ожидается. Днем 17-19 градусов тепла. В выходные дни характер погоды сохранится. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире публикация доклада парламентской комиссии о событиях в Беслане вновь отложена. Столетие Института травматологии и ортопедии имени Вредена. Обзор газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут ведущие специалисты научно-исследовательского института имени Вредена Дмитрий Пташников, Игорь Кузнецов и Наталья Мельничук, с которыми мы поговорим о современных методах диагностики и лечения в травматологии и ортопедии. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В ходе расследования захвата и гибели заложников в Беслане накануне произошло сразу два события. Парламентская комиссия по расследованию бесланской трагедии вновь отложила публикацию своего доклада, а в интернете появилась версия этого документа, которая как раз и была подготовлена летом нынешнего года для публикации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Глава парламентской комиссии по расследованию событий 2004 года в Беслане Александр Торшин появился перед журналистами вполне бодрым, приветливо улыбался и сразу сказал, что заседание его комиссии было никаким не финальным, а просто очередным.
На это заседание был приглашен новый заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу Иван Иванович Сидорук, новый руководитель следственной бригады Александр Николаевич Солженицын. Они рассказали о том, как проходит следствие, какие планируется провести действия следственные, вот какие существуют проблемы. Состоялся очень подробный такой обмен мнениями, вот, в результате которого было констатировано, что пока еще достаточно много вопросов. Мы решили о том, чтобы во избежание дальнейших спекуляций на детской крови, будем говорить так откровенно, мы продолжим работу комиссии. Поставлены задачи перед рабочей группой, поставлены задачи по исследованию обстоятельств. Вот. Сегодня мы передали вариант доклада прокуратуру, где поставили ряд вопросов со ссылкой того, что у нас есть.
Пофамильно тех, кто спекулирует на детской крови, Александр Торшин не назвал, но намекнул, что таковыми он считает всех, кто способствует утечкам информации из комиссии, а также журналистов, эту информацию получающих и публикующих. Торшин не решается назвать спекулянтами самих пострадавших от теракта бесланцев, но говорит, что комиссия российского парламента не будет торопиться, чтобы утолить их жажду правды.
До тех пор, пока не будет понимания того, что дальше уже мы не продвинемся. До тех пор мы заинтересованы найти истину, никак не менее тех, кто об этом больше всех кричит.
Вспышку эмоций у Александра Торшина вызвало то, что среди спрашивавших его журналистов оказалась корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, которая не скрывает, что способствовала публикациям утечек из комиссии.
Ах вы, Милашина, о, давайте вашу «Новую газету». Вы очередную фальшивку хотите опубликовать? Давайте. А секундочку, госпожа Милашина, а скажите, кто вам передал текст доклада?
На требование Александра Торшина Елена Милашина резонно заметила, что согласно российскому закону о средствах массовой информации, такое у нее может спросить только судья, а член Совета Федерации таковым не является. После чего в интервью «Радио Свобода» Милашина сказала, что это даже хорошо, что сейчас работа комиссии не будет завершена. Значит, по мнению Елены Милашиной, прокуратуре придется обратить внимание не только на основной парламентский доклад, но и на расследование члена комиссии Юрия Савельева, который гораздо большую ответственность за гибель заложников возлагает на федеральные структуры.
И в продолжение репортажа Данилы Гальперовича опрос на улицах Петербурга. Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии? С таким вопросом к прохожим на улицах Петербурга обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Вообще ничего не смогли, абсолютно. Конечно, не за всеми новостями в мире слежу, но то, что я слышала, больше там 70% все осталось без ответа. Потому что мне кажется, что они сами в этом как-то замешаны и боятся того, что вылезут такие вещи, которые не характеризуют их, не слушают страны.
Я, к стыду своему, не читал итоги этого доклада. Самые простые сказать, нет, все плохо, и федеральные власти не так сделали захват. Но мне кажется, в этом надо очень внимательно разбираться, чтобы про что-то говорить.
Я, к сожалению, не знаком просто с этим докладом. Ну, я вообще в нашей стране власти не доверяю. Это было ужасно, конечно, это была трагедия. Но я думаю, может быть, российские солдаты там не сделали хорошую работу. И может быть, поэтому трагедия была больше, чем надо.
Честно говоря, не помню этого доклада. Просто в таких ситуациях всегда активизируется ощущение, что нужно защищать тогда всех. Вообще, в принципе, проблема терроризма решается не разбор последствий, а до того. Подробностей я не знаю, честно говоря.
Впечатление складывается такое, что точки над «и» не расставлены, и расставлены в ближайшее время не будут. Можно только предположить, что за этим стоят очень влиятельные силы, которые не позволят в ближайшее время просочиться правде для простого обывателя.
Нет, конечно. Да у них там своя кухня, свои тайны мадридского двора. И все в открыто говорить. Они не могут и не хотят. Просто-напросто боятся, что за это, за все надо отвечать.
Я не знаком с материалом этой парламентской комиссии. Однако то, что я слышу в комментариях, на все вопросы отвечено не было. То есть скрываются какие-то детали. Это только может говорить о том, что были какие-то некорректные действия. Так что ли? Непонятно.
Нет, конечно. Потому что они бессильны ответить на вопрос. Потому что это затронет кого-то и из них. Я думаю, что ничего не услышу.
Но многое не знаю. Я полагаю, что это не нужно знать всем.
Я, в общем, не верю во все эти комиссии, и что-то сдвинется с мертвой точки, пока кому-то выгодно отмывать деньги на этих территориях. И знаете, я на своем маленьком месте просто делаю свое маленькое дело. Я провожу уроки о Беслане. Мы просто поминутно расписали, что произошло в Беслане. И я смотрю, юные и даже старшие школьники, они, в общем, задумываются. Вот это важно. А то, что они там решают, вы знаете, не верю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставил точку в расследовании обстоятельств трагедии.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дзядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Сегодня должно состояться в суде Петербурга оглашение по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Пишут ли об этом газеты или они отложили свои публикации до вынесения приговора?
Да, видимо, так и будет. То, что есть в газетах на эту тему, это только сообщение о самом факте, о том, что суд состоится. Вот и все. А я начну, пожалуй, обзор с делового Петербурга, который продолжает комментировать конфликт на мясокомбинате «Самсон». На минувшей неделе предприятие стало площадкой силового противостояния двух претендентов на активы комбината – компании «Солалин Групп» и АКБ «Московский индустриальный банк». Как считает газета, главной интригой конфликта стало даже не появление на «Самсоне» чеченской милиции во главе с командиром Сулимом Ямадаевым, а загадочное молчание городских властей. По мнению собеседников газеты, представителей демократической оппозиции и петербургского бизнеса, конфликт на «Самсоне» сильно политизирован, он вышел на высокий государственный уровень, выше, чем правительство Петербурга, и поэтому городские власти решили не вмешиваться, пишет «Деловой Петербург». Двум курсантам Государственной морской академии имени Макарова предъявлено обвинение в убийстве. Их считают причастными к пожару в общежитии вуза 24 июня. Ситуацию комментирует петербургский выпуск «Комсомольской правды». Если подтвердится версия следствия, что пожар имеет отношение к ссоре между курсантами, обвиняемые должны будут ответить за смерть 7 человек, пишет «Комсомольская правда». И коротко о публикации в «Коммерсанте». Пишут о возможности возвращения в особняк Зингера на Невском проспекте книжного магазина «Дом книги». Как пишет питерский «Коммерсант», теперь по сложившейся традиции спор хозяйствующих субъектов будет уже в руках губернатора, и сохранение этого значимого для города бренда разрешится только, видимо, с участием Валентины Матвиенко.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Государственная дума России начинает рассматривать проект бюджета на будущий год. Президент России Владимир Путин начинает сегодня поездку во Францию. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович для переговоров по газу. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Марина Тимашева представит вам «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Интервью с режиссером фильма «Живой» Александром Велединским, международный фестиваль танца «Вертикаль» в Петербурге и фестиваль садово-парковой скульптуры в Екатеринбурге, книга об Иоанне Кронштадтском «Святой нашего времени» и книга «Крымский диван» Сергея Соловьева, а также рассказ о новой экспозиции подземного археологического музея. Таковы его темы. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Российскому научно-исследовательскому институту травматологии и ортопедии имени Вредена исполнилось 100 лет. Юбилейная дата стала поводом для российских и зарубежных специалистов обсудить актуальные вопросы травматологии и ортопедии и последние достижения в этой области. На проходящей в эти дни в Петербурге международной конференции побывала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
За 100 лет своего существования институт имени Вредена прошел путь от маленького ортопедического стационара на 40 коек, учрежденного по инициативе последней русской императрицы Александры Федоровны, до одного из крупнейших в России центров на 800 коек с 21 специализированным отделением и большой поликлиникой, рассчитанной на 60 тысяч посещений в год. В институте разрабатываются все современные направления травматологии и ортопедии. Они же представлены и на конференции, в которой принимают участие около 800 специалистов из 30 стран. Особое внимание уделено эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов, говорит доцент кафедры травматологии и ортопедии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Соболев.
Появились новейшие конструкции, более биомеханически оправданные, то есть которые восстанавливают функцию сустава, приближаясь к обычной, но не давая полной, конечно, замены.
Наравне с успехами в этой области остается много проблем.
Проблемы общие человеческие – это нарастание слабости костной ткани из-за остеопороза, которая является бичом всего мира, то есть недостаток минеральных солей в костях. Эта проблема создает определенные трудности при замене суставов. И аллергизация населения, то есть некоторые не переносят определенные компоненты искусственных тканей. Это глобальные проблемы.
Операция стоит дорого, около 150 тысяч рублей, и выполняется за счет средств федерального бюджета. Очереди на эти операции очень большие, говорит ученый-секретарь института имени Вредена Игорь Шубняков.
Очередь большая для жителей Санкт-Петербурга, потому что, находясь в Петербурге, мы, естественно, больше всего оперируем именно жителей Петербурга. Квоты федеральные, которые выдаются на все регионы Российской Федерации, естественно, в первую очередь съедаются жителями. Вообще дорогостоящих операций делается в районе 1800-2000, но только эндопротезирование делается 1500 операций.
По России таких операций делается не более 10-15 тысяч в год. Для сравнения, в Америке эта цифра доходит до 500 000. Чем совершеннее становятся технические средства, которыми пользуется человек, тем уязвимее становятся его суставы. Главный рецепт, предлагаемый врачами, – движение. Лучше всего пересесть с автомобиля на велосипед или ходить пешком.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Сегодня у нас в гостях участники конференции, ведущие специалисты Института Вредена, заведующий отделением патологии позвоночника, доктор медицинских наук Дмитрий Пташников. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Руководитель отделения эндоскопической хирургии суставов, профессор Игорь Кузнецов. Игорь Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
И заведующий отделением восстановительной медицины, кандидат медицинских наук Наталья Мельничук. Наталья Валентиновна, доброе утро.
Доброе утро.
Вот у нас сегодня такой представительный консилиум, тему которого я бы назвала, наверное, так. Как сделать петербуржцам и всем россиянам так, чтобы попадать к вам, ну, если не как можно реже, то как можно позже. И первый вопрос у меня к Дмитрию Александровичу Пташникову, возглавляющему отделение патологии позвоночника. Дмитрий Александрович, вот мне как непрофессионалу кажется, что сейчас такой диагноз, как остеохондроз позвоночника, ставится, ну, по-моему, каждому второму, а может быть, даже уже каждому первому. И возникает такое ощущение, что либо это что-то происходит действительно со всем человечеством, либо это такое какое-то гиперактивное использование этого диагноза.
Ну, в какой-то мере вы правы, но дело в том, что прежде всего хочется отметить, что данное состояние, то, что мы называем остеохондроз, является частью или итогом естественного процесса старения организма, то, что дегенеративный дистрофический процесс, который преследует нас, в общем-то, с того момента, когда человек родился, начал ходить, сформировал...
Вы знаете, вот по поводу старения ставят и детям этот диагноз.
Да, вот дело все в том, что человек с тем, как он приобретает определенные двигательные навыки, да, и с этого момента наступает процесс дегенерации соединительной ткани, которые, в общем-то, лежат в основе остеохондроза. Да? И действительно, дело все в том, что ранняя диагностика этой заболевания, она является, с одной стороны, следствием возросших возможностей диагностики, с другой стороны, это, безусловно, возросшая культура наших граждан, особенно от Санкт-Петербурга, которые в последнее время все больше внимания стали уделять собственному здоровью и идут на прием к специалистам, потому что раньше, например, прослеживалось мнение, что боль в спине есть у каждого человека, да, она поболит сегодня, перестанет завтра, и... Врачи, просто люди не спешили обращаться к специалистам. На сегодняшний день, в общем-то, состояние собственного здоровья является, наверное, не краеугольным камнем, наверное, одной из важных причин.
То есть люди стали понимать, что ответственность лежит на них, уже на государство надеяться нельзя, как это было, скажем, в советские времена, да? И нужно, понимая, что предупредить и профилактировать, это гораздо выгоднее, чем потом тратить, наверное... А вот сколько стоит вообще, вот если какие-то проблемы возникают, каковы затраты для человека, потом лечение проблем каких-то связанных с позвоночником? Можно сказать какие-то цифры такие?
Безусловно, разброс цифр огромный, потому что все зависит от характера проблемы. Если это начальное проявление, то, так скажем, небольшой курс восстановительного реабилитационного лечения или хотя бы даже создание программы повседневной жизнедеятельности человека, это, в общем-то, не заставляет больших каких-то финансовых затрат.
Если уже межпозвоночная грыжа возникает?
То здесь вплоть до оперативного лечение, потому что, в принципе, само оперативное лечение, сам оперативный этап стоит порядка 20-30 тысяч рублей, так скажем, в стенах нашего института. Но плюс к этому наслаивается огромный пласт реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде, который, в принципе, человек должен будет соблюдать уже пожизненно.
Наталья Валентиновна, я знаю, что вот вы на конференции и принимали, и, наверное, еще будете принимать участие в обсуждении проблем остеопении и сколиоза у детей. Вот как вы оцениваете вообще сейчас состояние? Потому что сколиоз тоже стал самым таким частым диагнозом, и даже иногда получают дети освобождение от занятий физкультуры. Вот в этой области как бы вы охарактеризовали детское здоровье, костно-мышечное такое?
Ну, в последние годы постепенно отмечен рост заболеваний опорно-двигательных проблем у детей, особенно сколиоза. И сейчас уже, как вы правильно заметили, у детей уже ставят диагноз ювенильный остеохондроз. Основа сколиоза – это все-таки врожденная патология, наследуемая по аутосомно-доминантному типу. Если ген активен, то сколиотическая деформация прогрессирует достаточно быстро. Если он не очень активен, то достаточно определенных консервативных мероприятий для того, чтобы сдержать прогрессирование деформации позвоночника.
А насколько сейчас вот современные методы, знания и умения у врачей, потому что, понятно, вот ребенок родился, в 3 месяца обязательно, я знаю, шли мы к ортопеду, нас смотрели. Но смотрение это было чисто визуально, вроде все в порядке. Потом оказывается, что у тебя там тазобедренный вывих сустава у ребенка просмотрели, еще что-то, кривошея то же самое. Вот на сегодняшний день, во-первых, как быстро можно определить, какие проблемы существуют?
На самом деле все так же остается, как раньше. То есть вы также в 3 месяца идете к ортопеду, который осматривает вашего ребенка и делает определенные заключения. Мы не являемся детским стационаром, но в принципе консервативное лечение детям и подросткам мы осуществлять можем. В институте это делаем. Поэтому приходите к нашим специалистам.
Да, но вся беда в том, что вот ваши специалисты, я знаю, прекрасные, также у нас есть и замечательный институт Турнера, но вот та доступность, скажем, в детских поликлиниках, вот чтобы сделать какие-то анализы или еще что-то, то есть это нужно ехать только в специальный центр по направлению, да?
Ну да, все.
Чтобы, скажем, посмотреть, насколько костная масса изменяется, не изменяется там у детей состав. И, кстати, вот то, что вы сказали, что увеличение происходит детского как сколиоза, так и остеохондроза. Только ли это наследственное, или это еще влияние, не знаю, экологии и того образа жизни, который предлагается детям?
Ну, наверное, наследственные заболевания, они осложняются нашими экологическими проблемами, которые есть. И наш регион, это регион бедный, кальция. То есть практически, если ты петербуржец, то значит у тебя в диагнозе будет звучать или остеопения, или остеопороз. То есть это как бы норма для нашего региона. Поэтому, естественно, это отражается уже на детях, потому что матери, вынашивающие детей, уже имеют определенный букет заболеваний каких-то. Ну и дети тоже недостаточно получают там грудное вскармливание. Ну, в последнее время только стало, да, пропагандироваться. В основном и все на каких-то синтетических добавках.
Вот, кстати, о синтетических добавках. А как вы относитесь к той рекламе, скажем, того же... Нет, не буду говорить, какого препарата. Но кальций-содержащего препарата. Потому что иногда можно подумать, что это вот панацея от всех бед. Дмитрий Александрович, пожалуйста.
Безусловно, в нашем мире тяжело говорить о какой-либо панацее. Вот, и поэтому, безусловно, вы правы, что, скорее всего, в большинстве случаев огромный спектр добавок рекламируется и, по сути, насаждается население, потому что проводится огромное количество исследований, в том числе в нашем институте, и говорить о какой-то даже, наверное, 70-80% эффективности у категории граждан чрезвычайно сложно, потому что заболевание, оно, вот как уже Наталья Валентиновна сказала, оно многофакторное, и состояние там остеопороза, остеопении, они в основе лежат очень много причин. Там и состояние желудочно-кишечного тракта, помимо, так скажем, наследственных, и особенности питания, усваиваемости всех продуктов, принимаемых.
А что усваивается лучше? Вот такие химические витамины или препараты, минералы, которые сейчас существуют в продаже, или все-таки лучше, как раньше врачи говорили, ешьте больше творог?
Нет, безусловно, наверное, есть творог больше нужно. Просто на сегодняшний день...
Насколько его надо съесть, да, чтобы восполнить?
Ну, тут еще зависит много факторов от жирности и так далее, да? Все-таки медицинские препараты, они для этого и существуют, чтобы сбалансированно и в минимальных количествах давать пациентам и людям то необходимое количество ингредиентов, которые могли бы усвоиться в оптимальных условиях, да?
Спасибо. Беседу с нашими гостями, представителями института Вредена, который отмечает в эти дни большую конференцию свое столетие, мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», участники которой обсудят вопрос, чем обернутся для прессы поправки в закон о защите интеллектуальной собственности. В гостях у Елены Рыковцевой главный редактор газеты «Жизнь» Тимур Мардер и директор Института интеллектуальной собственности Иван Близнец. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Аналогичное нападение было совершено накануне вечером на синагогу в Астрахани, сообщает «Интерфакс». В Петербурге суд присяжных выносит сегодня приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых Вячеслав Лилявин, который, по данным следствия, прослушивал телефонные разговоры Старовойтовой и доставил убийц к ее дому, и Павел Стихновский, обвиняющийся в приобретении оружия. Государственная Дума России начинает сегодня рассматривать проект бюджета на будущий год. Госдума планирует также рассмотреть постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Президент России Владимир Путин начинает сегодня поездку во Францию. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. В центре внимания его визита – поставки российского газа на Украину. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что новое правительство национального единства намерено отказаться от насилия и признать государство Израиль. Заявление прозвучало на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года угрожали подвергнуть Пакистан бомбардировкам, если он не станет помогать в борьбе с терроризмом, утверждает президент Пакистана Первез Мушарраф. Госдепартамент США пока не дал комментариев. Президент Афганистана Хамид Карзай намерен выразить признательность Канаде за помощь своей стране. Сегодня афганский лидер выступит в парламенте в Оттаве. Он собирается просить, чтобы канадский миротворческий контингент, несмотря на потери, продолжал оставаться в Афганистане. Президент США Джордж Буш и сенаторы от его республиканской партии достигли компромисса по проекту закона, устанавливающего правила допросов и судов над иностранными подозреваемыми в терроризме. Первый вариант закона вызвал возражения у некоторых сенаторов, опасавшихся, что он противоречит Женевской конвенции.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. В петербургской авиакомпании «Пулково» считают, что вопрос, поднятый Евросоюзом о занесении компании в черный список, может быть связан с недостигнутыми договоренностями о полетах над Сибирью. Сотрудник авиакомпании также затруднился сказать, связаны ли претензии Еврокомиссии с авиакатастрофой Ту-154, произошедшей в августе в Донецкой области. Напомним, что Еврокомиссия 4 октября рассмотрит вопрос о внесении компании «Пулково» в так называемый «черный список», что подразумевает запрет полетов самолетов авиакомпании над странами Евросоюза. Депутаты Законодательного собрания Петербурга, члены комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам заслушали информацию о ходе проектирования западного скоростного диаметра. Это связано с возможным техногенным влиянием будущей трассы и обеспечением экологической безопасности при ее строительстве, особенно в районе Юнтоловского заповедника и Васильевского острова. Заместитель генерального директора компании-проектировщика отметила, что трасса не пройдет по территории Юнтоловского заказника, а будет проложена по так называемой буферной зоне между ним и зоной жилой застройки. Сегодня будут сформированы требования к подрядчикам, желающим построить на Крестовском острове в Петербурге новый стадион по проекту японского архитектора Кишо Куракава. После принятия эти требования будут опубликованы на сайте городского заказа и в соответствующем городском журнале. В течение 30 дней потенциальные подрядчики смогут подготовить свои документы на конкурс, а еще за 10 дней конкурсная комиссия должна будет определить победителя. В Дании сегодня начинается церемония переноса в Петербург и захоронения в Петропавловском соборе праха императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III. Церемония торжественных проводов начнется вечером с православного богослужения в крипте кафедрального собора города Роскильде. В течение 80 лет имя Марии Федоровны в России было предано забвению. В октябре 2005 года Россия и Дания подписали меморандум о перезахоронении праха императрицы в Петропавловском соборе. Прах Марии Федоровны доставят из Копенгагена в Петербург 26 сентября. Именно в этот день, в 1866 году, датская принцесса впервые ступила на российскую землю. Заместитель министра культуры и массовых коммуникаций России Андрей Бусыгин заявил на пресс-конференции в Петербургском Эрмитаже, что мораторий на приватизацию памятников культурного наследия будет введен в России в ближайшее время. Также он добавил, что только около 3% памятников истории и культуры России в настоящее время имеют ту или иную инвестиционную привлекательность. В трамвайных парках Петербурга прошла презентация форменной одежды, которая войдет в обиход через год в сентябре 2007 года. Разработанная для трамвайных водителей форма по внешнему виду приближается к форме железнодорожников. Теперь в трамвайных парках думают над тем, чтобы обратиться к модельерам с просьбой разработать спецодежду для кондукторов.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час», утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях специалисты Института травматологии и ортопедии имени Вредена, зав. Отделением патологии позвоночника Дмитрий Пташников, руководитель отделения эндоскопической хирургии суставов Игорь Кузнецов и зав. Отделением восстановительной медицины Наталья Мельничук. В студии включен контактный телефон, напомню, его номер 8 800 200 ровно 22 12, по которому вы можете позвонить и задать вопросы нашим гостям. У меня вопрос к Игорю Кузнецову, которому не дошла очередь в первой части нашей программы. Вы возглавляете отделение эндоскопической хирургии. Вообще это направление появилось и развивается только благодаря
научно-техническому прогрессу. Вот расскажите, что такое артроскопия, как, насколько это развивается в институте, как удается проводить операции, которые, наверное, позволяют малой кровью, если можно так выразиться, пациентам обходиться при каких-то проблемах.
Ну, этот вопрос действительно интересный. Он связан, прежде всего, с совершенствованием технологии медицинского инструментария и оборудования. Действительно, в конце уже прошлого века, к сожалению, в 70-х годах, эта технология пришла к нам в Россию. Вообще началась в Японии в 1918 году, когда впервые осуществили возможность выполнения операции под контролем эндоскопического оборудования без разрезания, без, если можно так выразиться, без вскрытия полости сустава. Первый был коленный сустав. Формирование медицинской техники и желание, горячее желание многих хирургов сделать то, что нужно, необходимо в полости внутри, при этом сохранив непосредственно целостность сустава, любой другой полости, это то, что, к чему мы стремимся и должны стремиться, потому что это малотравматично. Мы выполняем все необходимое, что нужно сделать, например, в суставе, при этом сустав остается сам по себе целым, безболезненным, что позволяет очень раннюю и быструю возможность начала функции.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Давайте дадим возможность его задать. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые студии, гости. Пантюхов Николай Николаевич, город Ленинград. Я хотел обратить ваше внимание на то, что вы вот сказали, что отсутствие минеральных веществ в основе лежит. А вы не задумываясь над тем, что уже многие, почти два десятилетия, наша страна лишена возможности натуральных продуктов. При богатейших ее возможностях, территориальных и землеугодных, вот, мы не можем питаться натуральными продуктами. Хотя...
Ну, понятен, в общем-то, вопрос, хотя я не согласна, может быть, с нашим слушателем. При желании и, если не лениться, натуральные продукты, они есть. Просто вот то, что сейчас быстренько съесть какой-то супчик, растворить, да, наверное, это, конечно, проще. И поэтому вот система питания, кто ответит, насколько она важна вообще для здоровья костно-мышечной ткани, системы всей?
Ну, если можно, я
да, пожалуйста,
скажу.
Игорь Александрович.
В отношении питания, да, это важно, но не надо забывать, что наша специальность, прежде всего, движение. И наряду с необходимыми продуктами питания мы должны двигаться. И человек, если не будет двигаться, то у него начинаются различные рода проблемы. Даже более того, если говорить о минеральном составе кости, человек, который обездвижен по тем или иным причинам, он уже обречен на то, что будет потеря этих минералов, даже той небольшой нормы, которая у него есть. Поэтому не надо так акцентироваться, наверное, все-таки на продуктах. Я тоже не совсем согласен с нашим уважаемым позвонившим в редакцию человеком, потому что при желании можно есть 6 соток, в конце концов, есть очень много всяких у нас рыночков маленьких, ну и прочее. И на самом деле, если говорить о здоровье суставов и позвоночника, это прежде всего рациональное движение, и не надо забывать, что человек создан для движения суставов, это его непосредственная обязанность. Если человек будет двигаться правильно,
то есть гиподинамия, о которой сейчас говорит...
Она вот значительно важнее, на наш взгляд, от нашей специальности, мне так кажется.
Вы сказали, что эндоскопия начала развиваться благодаря достижению науки и техники, и особенно в Японии. Понятно, что сейчас вот в России вы какую технику используете для проведения операций?
Ну, я не успел сказать, что мы догнали практически. Ну, не то, что догнали, но догоняем. Нет. Наверное, перегонять мы не будем. Нам хорошо, если мы будем догнать и идти вровень со всей нашей мировой общественностью, в том числе с Европой, Северной Америкой. Япония тоже уже, она просто явилась пионером, но она уже тоже выровнялась по своим возможностям практически со всем миром, потому что все сейчас распространяется очень быстро. В институте артроскопия началась ровно 20 лет назад, в 86 году. И за эти 20 лет мы, в общем-то, освоили все то, что необходимо для более-менее современного лечения патологии суставов, как это принято в Европе, Северной Америке. У нас есть свои особенности, конечно же, вы все хорошо знаете. Россия развивается по своим законам. Но, тем не менее, сейчас уже есть даже, если говорить о той технике, которую мы используем, это мы не полностью связаны с зарубежным оборудованием, хотя оно занимает достаточное количество необходимого инструментария и оборудования для проведения подобных сложных операций. Но наши производители, наше особенно оптическое производство, оно вполне достойно в нашем любимом городе Санкт-Петербурге, и многие вещи комплектуют уже и производят именно наши отечественные производители. Это оптика, это многие необходимые такие оборудования, как, например, помпа, которая необходима для заполнения полости сустава, физиологическим раствором отечественного производства. Многие виды электронного оборудования тоже вполне качественные и значительно дешевле, то есть доступные для многих клиник. И мы вполне с ними рады сотрудничать, потому что это прямой хороший контакт, это вполне достойное оборудование для проведения подобных операций.
Количество операций, вот как мы слышали, уже звучали цифры в репортаже, от чего зависит проведение и оказание оперативной помощи, скажем, населению, только ли от количества выделенных средств или еще и от наличия специалистов?
Ну, компонентов много этого все. Ну, организация, прежде всего, вся любая технология должна быть правильно организована. Наши операции характеризуются малоинвазивностью, поэтому они могут выполняться, в принципе, в таком полуамбулаторном режиме. Но для этого нужна определенная структура, которая сможет все правильно делать, потому что законы хирургии остаются. Обследование больного, его правильное послеоперационное ведение, чтобы не получить неприятных осложнений.
Наталья Валентиновна, вот вы как раз занимаетесь восстановительной медициной, то есть это то, наверное, после оперативного вмешательства, конечно, очень важно тот реабилитационный период. Какие возможности сейчас есть у современной медицины и какие возможности есть у горожан их на себе применить?
Вы знаете, из 22 отделений нашего института только 2 отделения занимаются консервативной терапией. Мы являемся преемниками наших виртуозных хирургов, и они, честно говоря, в последнее время облегчают нам работу. Раньше после пластики передней крестообразной связки пациента нужно было восстанавливать в течение 9 месяцев. Сейчас после операции, которую проводит наш уважаемый Игорь Александрович, это можно делать в очень короткие сроки. Практически начинается реабилитация после снятия швов.
Хорошо, а вот такой проблема. Вот мы говорим сейчас о сложных операциях. А элементарный перелом. Насколько вот сейчас сокращается, скажем, перелом руки возьмем, да, очень часто случается, к сожалению, особенно когда в Петербурге гололед. Как сроки по лечению вот этих и от кого зависит? Потому что понятно, что ведь не все пациенты, получившие какие-то травмы в зимний период и переломы, они же лечатся в основном в своих поликлиниках. Вот как вы оцениваете уровень вообще городской медицины по оказанию помощи как в травматологии, так и в ортопедии?
Ну, восстановительная медицина, она все-таки должна делаться в условиях специализированного стационара. Потому что есть определенные особенности, и одной из особенностей является, что у нас потоковый метод. Мы этих пациентов знаем, мы знаем, как их реабилитировать, мы знаем, что им нужно. В поликлиниках часто информация искажена, и долгое время пациент получает лечение, а в итоге движение в суставе не восстанавливается, а время упущено, и восстановить его уже достаточно сложно. Поэтому рекомендации, которые дают наши хирурги и мы, это ранний послеоперационный механизм реабилитации в условиях нашего отделения.
Вот эти рекомендации, консультации, они платные вообще для обращения пациентов?
Вы знаете, если пациент имеет направление из поликлиники по месту жительства, консультативный прием в институте проводится бесплатно. Если же пациенту хочется это сделать срочно, то тогда это он может сделать на платной основе.
Спасибо. Беседу с нашими гостями и радиослушателями мы продолжим через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать 22 сентября. В Дании начинается мероприятие по переносу в Россию праха императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II. Государственная дума России начнет сегодня рассматривать проект бюджета на будущий год. Президент России Владимир Путин начинает сегодня поездку во Францию. Эти и другие новости более подробно вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
– 9:46. Мы продолжаем беседу со специалистами Института травматологии и ортопедии имени Вредена. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. Можно немножко повернуть вашу беседу в другую тему? 3 года назад у меня была травма, и меня отвезли в известный московский институт, в котором предложили сначала сделать операцию, а потом неожиданно наложили гипс и выписали. Вот если бы не мои друзья... хирурги, которые просто поразились и хохотали в своем отделении, глядя мои рентгеновские снимки, я бы, наверное, стала сейчас калекой. Оказалось, что у меня проглядели в известном московском институте один перелом, вот из 2 указанных. Каким-то образом не захотели поставить кость, потому что перелом был со смещением. Вот. Мне просто пришла в голову мысль, не могу ли я сейчас, потому что 3 года еще не прошло, обратиться со своими претензиями в суд на тот институт, который не стал делать операцию.
Понятен ваш вопрос. То, что касается судебных разбирательств, ну, мои гости, вы понимаете, некомпетентны. Я могу сказать, что если у вас на руках остались документы, вы можете обратиться в суд, это ваше право. А вот что касается диагностики, то это как раз тема нашей беседы, насколько сейчас диагностируется, ну и, наверное, еще о профессионализме врачей, которые работают. Вот кто оценит, пожалуйста. Дмитрий Александрович, пожалуйста, да.
Если позволите, пару слов. Безусловно, на сегодняшний день качество диагностики это является основой удачного лечения пациентов и достижения максимальных возможных результатов в их восстановлении. К сожалению, на сегодняшний день приходится говорить о, может быть, каком-то снижении определенного качества диагностики, потому что открывается огромное число различных медицинских центров, в которых работают, ну, наверное, и в большинстве случаев достойные специалисты. Просто центры очень узкоспециализированы бывают в своем направлении. И, безусловно, вследствие истории их развития и так далее, не обладают определенным опытом. Вот, и могут пропускаться определенные виды патологии. Безусловно, мы не можем сказать то, что и даже в таком, я считаю, совершенном в какой-то степени институте, как наш, обладающий огромным опытом, невозможны какие-то диагностические ошибки. То есть это медицина, это человеческий фактор, это определенные условия, когда все-таки какие-то ошибки, осложнения в том числе случаются.
Тогда каковы рекомендации? Перепроверять диагноз в разных центрах, в разных клиниках?
Рекомендации простые. Просто нужно обратиться, все-таки обращаться для первичной диагностики в уже проверенные стационары, в проверенные центры, которые давно занимаются той или иной проблемой. И впоследствии уже, так скажем, есть определенная реклама, да, которая идет по средствам массовой информации, есть определенная, так скажем, радио среди пациентов, да, которые, в общем-то, знают, где, кому, как помогли, с какой степенью внимание отнеслись, какие результаты были получены. И здесь все-таки спектр услуг довольно большой. Но лучше, конечно, и диагностироваться, и лечиться в том учреждении, в котором этим занимаются многие годы.
Ну вот сейчас возьмем, да, самый простой случай. Опять скоро зима придет, травмы, в основном это переломы. Понятно, что первая диагностика, она проходит на рубеже травмпунктов, которые существуют. Вот они-то как сейчас? По-прежнему только один рентген есть возможность диагностировать? И что дальше? Я, например, не удовлетворена. Требовать, чтобы мне дали направление, не всегда это возможно, или почему-то и доктора не все идут на такое.
Нет, но здесь на самом деле направление требовать — это ваше право и право любого человека. И вот, как уже сказал Валентина, в крайнем случае можно и без направления обратиться в наш институт, потому что, в принципе, та плата, которая в нашем институте за консультацию первичную, она доступная для любого гражданина, мне кажется. Вот. А во-вторых, все-таки хочется отметить, что уровень квалифицированности врачей в травматологических пунктах Санкт-Петербурга достаточно высок, и в большинстве случаев они отвечают за свои результаты. К сожалению, диагностическое оборудование, да, оно подводит, и, к сожалению, в большинстве из них только рентген, как вы только что выразились. Вот. Но если все-таки впоследствии пациент чем-то не удовлетворен, там долго сохраняется боль, долго сохраняется отек, лучше тогда обратиться в ближайшее время к специалистам нашего института, чтобы хотя бы не пропустить в то время, вот как мы только что видели в примере, слышали в примере одной из наших слушательниц.
А какой вот есть вообще период, вот скажем, при неправильном срастании кости или что-то еще? Понятно, что чем раньше человек это сам заметит, да, или что-то поймет, и чем раньше он обратится, тем будет лучше. Но вот есть ли какие-то медицинские показания? Вот некоторым говорят, что, вы знаете, вот, может быть, вам стоит сломать и заново срастить. Вот такая проблема. Насколько это нужно делать, и кто принимает решение в этом случае?
Ну, нужно делать, или, безусловно, это решает врач, да, специалист, который оценит ситуацию. А во-вторых, какие сроки? Ну, безусловно, на сегодняшний день технологии позволяют решить проблему, в принципе, на любом сроке. То есть даже когда кость неправильно срослась, чтобы впоследствии избежать уже ортопедических последствий перелома. То есть неправильная ось конечности или укорочение конечности впоследствии может привести к более тяжелым повреждениям со стороны суставов, позвоночника, которые, если это молодой пациент, там, во второй половине жизни, очень серьезно скажутся на качестве его жизни. Вот. А так, в принципе, мы все считаем, что до месяца, в принципе, возможно, наименее травматичное вмешательство по изменению тактики лечения.
Вот существует такое мнение, что все болезни вообще происходят от болезни позвоночника. Вот насколько вы согласны с этим утверждением? И как вообще взаимосвязаны действительно те моменты в повреждении позвоночника, и как они влияют на весь организм?
Ну, наверное, более точно сказать, что все болезни, так сказать, по общепринятому, наверное, мнению, происходят не от позвоночника, а от нервов, да?
Или от головы.
От головы, да, или съел что-нибудь. Вот. Но если быть серьезным, то, конечно, проблемы позвоночника, они актуальны, но не надо, как бы, извините за выражение, вот, вешать абсолютно все на наш позвоночный столб. Безусловно, проблемы позвоночника, если они связаны с нарушением опороспособности позвоночника, да, то есть то, что если лимитирует движение человека. Если это связано с неврологическим дефицитом вследствие там, ущемления спинного мозга, то есть компрессии спинного мозга, ущемления корешков спинномозговых, которые вызывают какую-то неврологическую симптоматику на периферии, то тогда это, конечно, связано с позвоночником. Да. Иногда болезни суставов могут быть первым проявлением, да, то есть боль в суставе может быть первым проявлением того же самого остеохондроза. И поэтому только детальное обследование пациентов, что делается вот, в общем-то, в нашем институте, что ни один уважающий себя хирург без консультации невропатолога, без консультации вертебрального хирурга перед тем, как проводить эндопротезирование, без этой предварительной консультации не примет это решение.
Игорь Александрович, у меня вопрос к руководителю отделения эндоскопической хирургии суставов. Вот на ваш взгляд, каково вообще дальнейшее развитие и в городе, да, помощи в этой области, как бы вы охарактеризовали, чего бы вам хотелось?
Ну, если сравнить то количество помощи артроскопической, которую мы оказываем жителям нашего города, он у нас 5-миллионный в среднем, то мы приблизительно в год встречаемся еще приблизительно с 10 тысячами травм, которых каждый год прибавляется. Травм суставов, взять даже если отдельно, то коленного сустава. Это очень популярный вид травмы у любых людей, которые занимаются спортом, занимаются просто физкультурой и различного рода подвижными занятиями. Каждый год добавляются эти 10 тысяч, а перед нами еще колоссальное количество населения, которому не успели оказать эту помощь. И вот такой снежный ком, он нарастает и нарастает. Вот мы уже приводили примеры, сколько эндопротезируется пациентов в Соединенных Штатах Америки. Так вот, мы отстаем от современного количества оказания помощи очень серьезно, потому что центров специализирующих на артроскопии мало. Тут вопрос связан с кадрами, связан с оснащением и, конечно, ну и с философией какой-то лечения, потому что иногда это нужно делать быстро, интенсивно, а это у нас, к сожалению, страдает. На первичных, действительно, местах оказания помощи не всегда об этом задумываются, а пациент не может сам, в конце концов, регулировать свое лечение. Поэтому мечта такая, чтобы центры увеличивались количество людей, которые занимаются эндоскопией, потому что это будущее, и чем больше мы будем заниматься именно малоинвазивными методами хирургии, тем мы быстрее и качественнее будем лечить наших пациентов и нам всем будет приятнее в нашем обществе находиться.
Наталья Валентиновна, ну вот в восстановительной медицине, как вы бы охарактеризовали вот для последующей, да, хорошей реабилитации, ведь наверняка существует множество различных видов помощи, в том числе и использование каких-то медицинских тренажеров. Вот это насколько доступно сейчас петербуржцам?
Как раз это сейчас очень доступно петербуржцам, но, к сожалению, специалистов, которые бы грамотно могли объяснить, как работать на тренажерах, их очень мало. Потому что, что касается патологии позвоночника, да, там определенные свои есть методики по работе на тренажерах. И мы бы с радостью обучили бы, там, может быть, инструкторов каких-то крупных фитнес-центров, если бы они обратились к нам за помощью, но, к сожалению, как бы никаких
подобных...
То есть,
вот если приходишь, сама пробовала на себе, да, я очень хотела свой позвоночник, пока не проблемный, но чтобы у меня не было проблем, я пришла в шейпинг-зал и сказала, вот у вас написано, что у вас есть программа по укреплению позвоночника и вообще специальное занятие. Там мне бы предложили некачественную, то есть это должна быть специальная лечебная физкультура все-таки.
Нет, это может быть и тренажерная реабилитация, это может быть шейпинг, но с ограничениями определенных моментов, да, например, осевых нагрузок. Укрепление мышц, оно должно быть, как сказал Игорь Александрович, без него мы, ну, как бы не добиваемся достаточного кровоснабжения сустава или же позвоночника, но оно должно быть по определенным своим биомеханическим законам.
А скажем, как развивается техника, которая может использоваться дома? Вот тот же существующий аппарат Витафон, я знаю, что и он в том числе иногда рекомендуется для решения проблем вот каких-то после переломов.
Ну, вы знаете, я классический физиотерапевт, поэтому мне очень тяжело оценить воздействие Витафона на организм человека. Я думаю, что, скорее всего, это какое-нибудь психологическое воздействие, да, вот благодаря средствам массовой информации и широкой рекламе.
Есть совершенно... А проводились ли исследования вообще вот этого?
Ну,
прибора,
конечно,
скажем?
Конечно, обязательно у нас классическая медицина, и ничего мы не предлагаем пациенту предварительно. Да, не проведя каких-то именно клинических испытаний под прикрытием диагностики. Поэтому...
То есть нужно доверять, но проверять, как всегда.
Ну, наверное, нас надо чаще приглашать на эфир для того, чтобы мы донесли до своего пациента определенные какие-то моменты.
Хорошо, договорились. Будем приглашать чаще. Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заведующей отделением патологии позвоночника, доктором медицинских наук Дмитрием Пашковым, руководителем отделения эндоскопической хирургии суставов Игорем Кузнецовым и заведующим отделением восстановительной медицины, кандидатом медицинских наук Натальей Мельничук. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу, а в следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Сможет ли он помочь беженцам в Дарфуре, три года конфликта в Судане и другие темы, сегодня представит вам Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Предусматривается механизм возмещения ущерба обладателям интеллектуальных прав, в том числе и авторских.
Незадолго до переворота в Таиланде он приобрел в Лондоне дорогой особняк.
Палестинский народ жаждет мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы стояли прямо напротив посольства с национальными флагами, запрещенными теперь в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.